Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Роман Михайлович Николаев, преподаватель Уральского федерального университета, кандидат культурологии. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней передачи – это культура Великой Отечественной войны. Мы знаем очень много, и аналогично, конечно же, когда после войны появляются картины, художественные произведения, какие-то литературы, произведения, потому что люди рефлексируют, анализируют, хотят донести предкам, ну и сами как-то все это в своей голове систематизировать. Но когда сама война идет, кажется, что как можно о чем-то другом думать.
Ну, и культура немножко другую функцию, да, имеет.
Да.
Пока еще рано анализировать. Она имеет такой мобилизационный
характер. И вообще это не то, о чем хочется думать. Кажется, что человеку, у которого нет банальной еды нормальной, который не уверен в завтрашнем дне, у которого убили родственников, какие книжки? Не просто даже читать какие книжки, а самому
буду
писать.
Буду читать, поспорю, будут, но вот всякую, некачественную уживую литературу читать не будут. И это советская власть в годы войны прекрасно понимала. Культура всегда будет существовать. Понимаете, что такое термин «культура»? Вот я вам скажу, что на самом деле в науке существует порядка 500 терминов. И, ну, давайте начнем с самого простого определения. Культура – это все, что не природа, да, все, что создано человеком. Человек всегда будет творить. Вот пока на Ленинграде, в подвале вот эти дневники известные, он будет их создавать. Даже голодные, да, под угрозой смерти и так далее. Не только в любой стране, не только в Советском Союзе, там, дневники Анны Франк, да, и так далее, и так далее. Вы знаете, что, кстати, о дневниках. Советским солдатам и офицерам запрещалось вести на передовой дневники. И несмотря на то, что это штука передовая, не как в фильме показывают, да, там, у землянки весело в перерывах между боем. На перерывах между боем это лишь бы поспать, чтобы поесть и не погибнуть по случайным снарядам, не говоря о самих боевых действиях. Тем не менее, хоть это и запрещалось, многие солдаты, больше не солдаты, все-таки офицеры, младшего звена, вели свои дневники.
А как вы считаете, почему это? Это личное желание?
Это личное желание как-то оставить, что ты умрешь, да, но оставить какую-то… даже не так, я, насколько понял, скорее всего, естественно, стремление выжить. и после этого оставить какую-то память, написать. А поскольку наша память несовершенна, то какие-то записи они вели, чтобы восстановить потом эту хронологию. И так и получилось, на самом деле, вот то, что я читал.
Но я думаю, что еще важным моментом является то, что это большой, понятно, стресс, это маленькое слово сказать, война, и все равно как-то, чтобы это пережить, может быть, и как-то переосмыслить, и для этого.
А что переосмыслить?
Ну, может быть, не переосмыслить, а просто мы же бывает часто, нам хочется, у нас происходит какая-то трагедия, нам хочется и выговориться, и написать кому-то еще что-то, кто-то к психологам ходит. Вот это, может быть, и этот момент тоже.
А, с этой точки зрения я как бы вот не думал, да, потому что там постоянно трагедия, они в трагедии находились. То есть с нами что-то случилось, да, раз что-то, не дай бог, да, смерть близкого человека. Вот мы переживаем этот ужас, да, и потом пытаемся как бы осмыслить, найти утешение и так далее. Но в чем ужас войны, она постоянно была, этот ужас на передовой.
Ну, чтобы вот не сойти с ума, как-то вот это рефлексировать. Или просто, по крайней мере, констатировать?
Ну, скорее, ну, нет, понимаете, я тут сижу в 21 веке, да, и мы с вами общаемся на тех людях, которые там 70 лет назад вот, были в окопах и так далее. Мне сложно сказать об этом, потому что я не был, да, я вот сижу в уютном офисе и так далее. Вот в этом плане как бы, я всегда пытаюсь быть осторожным, да, не пытаясь даже думать за того человека, кто был 70 лет назад там в окопе, в танке или в самолете. Я оперирую как бы теми данными, что, ну, научными, что у меня есть сейчас. И вот те, поймите, дневников, вот именно не генералов, там, полковников, да, вот именно то, что называлось потом лейтенантская проза в литературе, вот этих людей осталось очень мало. Они сейчас выходят. Вы можете зайти в Читай-город, да, и найти одну-две книги, точно найдете, дневники там войны, или там о войне и так далее, вот дневниковые записи. И то, что я читал, это люди пытались фиксировать день за днем, неделя за неделей, что происходило, чтобы потом оставить какую-то память об этом. Вот за это точно уверен, я об этом читал. А что было в душе у человека, он не всегда открывается, так как он пытался это все пережить и так далее, и так далее. Это вообще очень большая проблема, в том числе социокультурная, психологическая и так далее. Как не сойти с ума на войне? Я могу вот посоветовать... Не знаю, в продаже-то вряд ли найдете, ну, скачать, да, как сейчас говорят, а книги Синявской, Елена Синявская, это большой специалист, именно вот по этой теме, она анализирует впечатления о войне у солдат русско-японской войны, то есть, опять же, по записям, да, по тем текстам, что нам достались, по интервью и много чего еще, то, что называется устная история, да, у нас в науке. Вот, и она анализирует вот состояние солдат на русско-японскую войну, Первую мировую, Хохенгол, Великая Отечественная война, Афганская война, все очень по-разному. Вот, например, восприятие солдата на афганской войне, будущей смерти, за что я погибаю, да, или, кстати, американского солдата во Вьетнаме, или, допустим, того же американца или советского солдата в годы Второй мировой войны, они очень разные, на самом
деле. Это связано с идеологией, которая
царит? Ну, это связано с тем, за что воевали, да, идеология была всегда. Ну, что, в афганской войне не было идеологии?
Я имею в виду, что она же всегда была разная.
Ну, как бы она отчасти была и похожая, да, но вот Великая Отечественная война, там было очень много идеологии. Несмотря на ослабление цензуры, да, и так далее, и так далее. Но там даже тот, кто был далек от советской идеологии, понимал, что вот, вот нацизм абсолютно зло, сама система. Это вообще известно, да. Причем в начале войны еще не совсем было понятно. Потом увидели вот эти сожженные села, отношение к военнопленным и так далее. Вот Унтерменш, это недочеловеки, им пришли их покорить, завоевать и уничтожить. Оставить 30 миллионов, сделать рабами. Я про немецкую систему, это план Оста, там все это прописано. И вот это стало очень хорошо пониматься. И люди шли просто вот за будущее России, может даже быть советской власти, а просто за выживание своих там, родных и так далее воевали. Это как бы немножко пафосно у меня звучит, похоже, да, но вот, тем не менее то, что я читаю, так и есть. И вы прекрасно знаете, что даже там вот в эмиграции люди были недовольны советской властью, но многие, тоже Рахманинов, да, поддержал именно Красную армию, Советский Союз. Но о чем говорить, если даже такие системы антагонистичные, как... капиталистическая, да, в виде Англии, Франции, ну, Франция была оккупирована, США в первую очередь, да, и советская объединились против вот этой бесчеловечной, нацистской, идеологической, социокультурной, какой угодно модели. Миллионы читали с удовольствием на войне, это есть как бы, ну, данные, да, на войне в тылу Твардовского, Василий Теркин, это общеизвестно, да, который получает в 1945 году сталинскую премию, а имя Сталина там ни разу не было упомянуто. Это вообще не идеологический, по большому счету, роман. У человека все равно есть потребность в понимании.
Скажите, но... Василия Теркина действительно очень любили в советские годы во время
войны? Да, безусловно.
Просто сейчас к нему наоборот такое отношение,
какое?
Как очень, ну, такое не очень интересное произведение, может быть.
Она, смотря у кого, подождите, но у школьников, допустим, такое отношение?
Ну, школьники, мы даже не берем их рассматривать.
Нет, на самом деле, с точки зрения как бы языка-то, давайте немножко расскажу вообще об этом произведении, чтобы было понятно. То есть все мы читали как бы вот Василий Теркин, да, «Солдат», вот написал Твардовский. Но это уникальное произведение, я попытаюсь объяснить, почему. Ну, во-первых, по своему языку. То есть вы понимаете, 30-40-е годы, почитайте, как там это все писалось, о чем и так далее. Там нет абсолютно никакой идеологии, еще раз напоминаю. Потрясающий такой народный, традиционный, в лучшем понимании этого слова, язык. Тот же Иван Бунин, будучи в эмиграции, очень критически относился к литературе, к советской, даже к российской. Не только советскую всю литературу, но и Горького, Достоевского не очень любил. Он отзывается о Василии Теркине очень высоко. А этот человек был очень настроен критично к литературе того времени. Но здесь даже более важная вещь, то, что называется, вот, более важная на антропологическом уровне. Если мы посмотрим литературу вообще советского периода, то там есть такое... такой месседж, да, как говорят современным языком, а точнее паттерном, образец поведения. Вот иди, убей врага, погибни сам, но победи. Вот как вы считаете, Анна, это новация или традиция в нашей литературе, или вообще в мировой литературе о войне, военной литературе?
Ну, скорее всего, это традиция.
А вот и нет, это новация. Это новация, причем именно советская. Я объясню, почему. Если вы посмотрите литературу, допустим, до революционной России, ну, там хотя бы предлагалось умереть, да, обрести Бога, да, попасть в рай, ну, грубо говоря.
Ну да, ну так
вот.
Об этом
говорилось. Согласен, но там не было такого культа жертвенности, какой был в советское время. Ни в Первую мировую, ни в русско-японскую, ни так далее. Не было там этого. Если вы посмотрите на литературу там, стран-союзников, там этого нет тем более. И даже у немцев этого нет. Это появляется где-то в конце войны. Ну, когда Германия уже была обречена, эти призывы, да, и так далее. В нашей же литературе, понимаете, еще Троцкий в годы гражданской войны поставил, вот, по-моему, вот такой тезис. Надо поставить красноармейца перед выбором. Возможно, смерть впереди или уж точно сзади. Понимаете, о чем я говорю, да? И вот этот культ жертвенности, как бы он был у нас. Вот иди, погибни, а Бога не было, да? То есть погибни, все, ну, во имя святого будущего, убей врага, победи и так далее. И вся наша литература, она, по большому счету, как бы воспевала это. Даже Андрей Платонов от этого не удержался и так далее.
Ну, вот в этом действительно удивительно, что если до этого люди могли защищать, потому что мы знаем, что мучеников, да, прославляет Господь, что это очень здорово быть, защищать свою родину, еще что-то, то здесь действительно просто как-то в никуда.
Ну да, но поймите, именно вот это такой объем большой этой литературы. И в годы войны мы видим такую бинарную оппозицию. С одной стороны, есть литература, да, песня о 28 панфиловцах и так далее, и так далее. Я уважительно к этому отношусь. И это, может быть, даже было необходимо в начальный период войны для мобилизации, победы любой ценой и так далее. Но, тем не менее, это новация в литературе. Этот культ жертвенности, которого не было в других литературах национальных того периода и так далее. Вот Василий Теркин здесь как раз герой традиционный. Он идет победить. Воевать, да, но пытается остаться живым, вернуться домой, в семью и так далее. Это военный профессионал. Понимаете меня, да? Он борется со смертью, он к ней не стремится. И даже когда он тяжело ранен, лежит там, по-моему, в снегу, на ледяном поле, он обращается к смерти. Я могу наизусть вам это прочитать, если хотите. Вот этот отрывок. Он говорит ей: «Так пошла ты прочь, косая, я солдат еще живой, буду плакать, выть от боли, биться в поле без следа, но тебе по доброй воле я не сдамся никогда». Понимаете меня, да? О чем идет речь?
Роман, это произведение, то, что я вам сказала в начале, как раз к нему неоднозначно относится, потому что чувствуется, что нужно воевать и побеждать любой ценой.
Вот, а тут не любой ценой. То есть герой Твардовского, он не трус, да, он не пытается убежать от смерти. Он понимает, что смерть на войне это как бы вечно естественное, хотя не очень люблю это слово, но он стремится побеждать как военный профессионал, да? Не идти на вот в безумную атаку уж таковую. На стреляющие пулеметы и так далее. Он военный профессионал. И Твардовский призывает: да, воюй, это твоя родина. Но попытайся вернуться домой к семье живым. А уже даже не раненым и так далее. И еще раз ставлю акцент на том, что там нет упоминаний вот этой советской идеологии, каких-то атрибутов и так далее. Вообще, понимаете, в то время в литературе не упоминание имя Сталина, но это был как бы вот прецедент. еще раз говорю, Твардовский получает сталинскую премию потом. В годы войны цензура достаточно сильно ослабла, на самом деле. Это касалось и литературы, и искусства в целом, и так далее, и даже кино. Это важно понимать. Я могу объяснить, почему, собственно говоря, если хотите. Дело в том, что вот этот... Вообще, мы нашу беседу немножко неправильно, на мой взгляд, начали. Надо начинать было еще с довоенного периода. Ведь советская культура – это вот не такое-то монолитное что-то. Да, 70 лет было, все примерно одинаково. Да ничего подобного. А советская культура 20-х годов и 30-х – это очень, тем более 40-х, это очень разные вещи и пласты. Культура 20-х годов, она во многом утопическая. Пытались построить вот нового, создать нового советского человека и так далее, и так далее. Можно об этом поговорить отдельно, если есть время. 30-е годы – это переход к такому имперскому стилю, да, возвращение. Ну, не возвращение, а скорее использование некоторых традиционных элементов в культуре дореволюционного периода. И отказ от каких-то утопических идей 20-х годов. Война показала, что далеко не все население Советского Союза так уж стремится воевать за советскую власть и лично Сталина. Давайте прямо назвать вещи своими именами. Почему война отечественная? Потому что столкнулись две системы, и нацистская показала всю бесчеловечность свою. Это была война за выживание, это не военный конфликт в классическом понимании, да? Это война за выживание нации. И объединились тогда в защите Родины люди очень разных, на самом деле, устремлений. И далеко не все симпатизировали советской власти той же. И часть и власть это понимала. И чтобы объединить людей, была снижена цензура та же. Были введены какие-то элементы, понятные людям старшего и среднего поколения, дореволюционные, в той же военной культуре, да, это общеизвестные факты, там, ордена Суворова, Ушакова, Нахимова, эти имена опять зазвучали. Эта тенденция началась еще в конце 30-х годов, на самом деле, когда стало понятно, что надо людей начать объединять каким-то путем, что только советские образцы, элементы и так далее, они узнаваемы только для молодого поколения, части среднего. Красная армия насчитала 5 миллионов человек, даже, по-моему, 5,5 на 22 июня 41 года. И еще раз напоминаю, далеко не все лояльно относились к советской власти, особенно выходцы из деревенской местности, да, из бывшие, ну, потомки раскулаченных, да, из их семей и так далее, и так далее. И вот поэтому цензура снижается, и появляются элементы традиции. Это не только имена, там, Ушаков, Нахимов, Невский и Кутузов. Это еще традиции поведения человека на войне. Вот в литературе, в Твардовском, эта традиция, то есть нечто неизменное, а цена на протяжении достаточно долгого времени, оно из себя как бы и проявило. Вот. А то, что касается неинтересен Твардовский, Анна, да, ну кому он неинтересен? Современному школьнику, ну может быть студенту. Но с точки зрения вот, истории культуры, то, что он оставил какую веху, это безусловно интересно и важно, на мой взгляд. Давайте скажем так, вот мы все знаем, вот берем любой учебник, да, там написано, вот 41 год, Иосиф Сталин обращается на параде на Красной площади 7 ноября 41 года к войскам, которые уходят на фронт, и называют имена Александра Невского, Дмитрия Донского, так он там еще называл, Плеханова, кстати, Ленина. Ну, и тут нам интересны имена именно те, что еще лет 10-15 назад были табуированы. Вот, и тут маленькая вот такая справочка, да, расскажу, немножко поглубже копну эту проблему. Началось это, еще раз говорю, не в годы войны, а до войны. Если еще в 20-е годы был лозунг «давайте сбросим Пушкина с парохода современности», и все имена дореволюционной истории, культуры, там, политической власти, они все были такие негативно осмысленные, то есть вот все, этого нет, у нас новая эпоха, да, новая эра. Кстати, думали с 17-го года вообще называть это как бы не с Рождества Христова, и ведь есть или это исчисление 17-го года, это была полная утопия. Я думаю, мы еще вернемся к этой теме, да, к утопической культуре 20-х годов. Но сейчас нам интересно другое. Уже ясно было, что столкнутся две системы. Нацистская, правильно говорить, не фашистская даже, а национал-социалистическая, немецкая, и советская. Отчасти это происходит в Испании в годы Гражданской войны. И советские летчики-танкисты впервые встретились в бою, да, ну не в таких, конечно, масштабах, не в 41-м году на западных границах Советского Союза, а уже вот, пожалуйста, в Испании. Было ясно, что системы будут воевать между собой. Если мы посмотрим на культуру нацистской Германии, то увидим, что да, тоже нацистская культура новационная, много что отвергает, все достижения эпохи просвещения отвергает и так далее, но не скидывает своих национальных героев традиционных. Это очень важно. У человека есть потребность в обучении, ему нужен имя-символ, так называемый персонифицированный символ. В любой профессии это есть, да, у химиков Менделеев, там, у биологов сегодня это Вавилов, на мой взгляд, да, а у журналистов Анна Ван лучше знать и так далее. И здесь, если брать военную культуру, да, она стала доминирующей, то есть военная культура и субкультура выходят в более такое широкое понятие в то время, нужны были вот эти имена. Вот тут интересно посмотреть, как они возвращались на самом деле. Власть всегда использует, она не восстанавливает все, что было до этого, да, она избирательно берет и что-то приносит в культуру и зачастую интерпретирует, как ей выгодно. Тут самая, конечно, ключевая фигура – это Александр Невский. Вообще лучшее исследование об образе Александра Невского в нашей культуре сделал, как ни странно, немец, современный немецкий ученок Фридрих Беньямин Шенк. Книга так называется «Образ Александра Невского в русской культурной памяти». И это очень интересно. То есть Невский появляется не на ордене в 42-м году, да, не на плакатах в 41-м, он появляется в 38-м году. Это Эйзенштейн снимает фильм, он так и назывался, «Александр Невский». Это был бестселлер, такой блокбастер того времени. Правда, через год его запретят. Почему? Потому что мы подписываем пакт Молотова-Риббентропа с Германией, и Германия, в кавычках, как бы наш такой союзник. В годы войны фильм опять выйдет на все экраны. Фильм снят интересно, потрясающе и так далее. Но образ Александра Невского, у него, как говоря научным языком, есть три коннотации, да? Это святой, политик и воин. То, что он святой в атеистическом государстве, естественно, откидывается тут же, да? То, что политик, тоже неоднозначно. Ведь ездил в Орду, да, и так далее, и так далее. И он показан как воин. То есть образ воина. И избирает, то есть образ избирательный. Все остальное в кавычках забывается, понимаете меня? Кстати, возьмем Дмитрия Донского. Почему Дмитрий Донской не был так часто используем, как Невский? Не было ни ордена Дмитрия Донского, хотя проект был, да? Меньше плакатов с ним было, не сняли фильм и так далее, и так далее. И тоже тут очень важно посмотреть политическую ситуацию того времени. Ну да, понятно, мне скажут, Александр Невский воевал с немцами и шведами. А с кем воевал Дмитрий Донской, Анна, вы помните? Товарищ Сталин сказал, не будем обижать наших монгольских товарищей. Понимаете меня? Монголия был союзник наш еще до англичан-американцев, все 30-е годы. 40-е и долго после этого. Такой самый верный союзник. А Дмитрий Донской, ну любой учебник, да, он воевал с старомонголами. Поэтому Дмитрия Донского решили так сильно как бы не пиарить, говоря современным языком сегодня. Понимаете? Опять же, внешнеполитическая причина. Или возьмем другой интересный факт. Сегодня я говорю об избирательности. То есть не вызывает сомнения, да, необходимость имен русской истории там, в пропаганде, в чем угодно, во включении в культуру того времени. Я уже объяснил почему, да, но опять же избирательно. Как вы знаете, в годы войны есть три вида таких вот вооруженных сил. Ну не в годы войны, а и сейчас, кстати, тоже. Три основных вида тогда было в 40-е годы. Это сухопутные войска, да, три стихии, военно-воздушные силы, это авиация и флот. Ну они делились на рода войск. И у каждого из них в годы войны появляется свой дореволюционный символ. Ну, в тех же орденах, да, ну, пожалуйста, Александр Невский, Кутузов, кто там у нас, Суворов, даже Богдан Хмельницкий, да, это украинский национальный герой, это сухопутные войска. У моряков тоже есть, Нахимов и Ушаков, они появляются в орденах, медалях, открытках, плакатах и так далее. А в авиации будут революционные герои? Тут же мне возразят, но ведь это новый вид, да, техники. Разве мог появиться? Да, мог. Дело в том, что еще до, не то что до Великой Отечественной войны, еще до Первой мировой войны был наш авиатор известный во всем мире, кстати говоря. Это основоположник высшего пилотажа. О нем писали все газеты того времени мировые. И погиб он в начале Первой мировой войны тоже очень героически. Когда у него закончились боеприпасы, он пошел на таран и уничтожил австрийский самолет «Альбатрос». Звали его Петр Николаевич Нестеров. Все мы знаем теперь его, да, петля Нестерова. У нас не создаются ордена Нестерова и так далее, и так далее. Почему? Потому что, опять же, в советской культуре того времени Первая мировая война трактовалась только негативно. Война империалистическая и так далее, из нее вышла революция. И там не могло быть героев. И Нестеров, царский офицер, герой той войны, как бы о нем отчасти забыли. Ну, Нестеров уж слишком такая фигура, да. Вот, но сейчас очень многие... Только специалисты помнят людей, которые были не менее великие, чем герои Великой Отечественной войны. Все мы знаем повесть о настоящем человеке, да, Мересев. Ну, был Юрий Гильшер, Первый мировой, также летал без ног, сбивал немецкие и австрийские самолеты. И еще целый ряд героев я могу назвать, но известны не только специалистам, потому что их попытались стереть из культурной памяти. К чему здесь я хочу заканчивать эту тему сказать? Что тенденция всегда избирательна в советской культуре была взять, вот поставить на пьедестал, да, и... показать человека. И чем дальше этот герой был по времени от нас, веками, да, тем это он больше был мифологизирован. Вот такая тенденция в советской культуре, говоря о таких именах символов. То есть, ну, много еще о чем можно говорить, но я думаю, это тема нашей следующей передачи, Анна.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Роман Михайлович Николаев, преподаватель Уральского федерального университета, кандидат культурологии. Еще раз большое спасибо.
До новых встреч. Спасибо, Анна. До новых встреч. Thank you.